слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Октября в России – День памяти жертв политических репрессий. Эта дата впервые отмечалась в 1991 году. Власти Москвы согласовали проведение 30 октября в Новопушкинском сквере митинга в поддержку политзаключенных, который организует Комитет 6 мая, Движение за права человека, Московская хельсинская группа, Союз солидарности с политзаключенными и правозащитный центр «Мемориал». Об этой дате в интервью с моим коллегой Александром Густевым рассуждает председатель Совета правозащитного и историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Корнилом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях у жертв тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современным политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело Пустирая, неожиданно привлекли внимание народа к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают наручники, держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч участвовавших в массовой манифестации 6 мая. Однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушкинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда кем приговорен, когда расстрелян.
Возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора?
Ввести в принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58 статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно много. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
Общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось, потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к повторению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы вдруг в обществе возник интерес противоположный от сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими и общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия малых городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задача которых – это самая рефлексия о себе, о своей истории. Так что что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей, то ли на законы, то ли на применение законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разложаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится. Вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
С председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал Александр Гостев. По предварительным данным, в результате парламентских выборов на Украине лидирует правящая партия регионов – 34%. Второе место занимает оппозиционная партия «Батьківщина» – около 23%. За ней следуют коммунисты – около 15%. Но окончательные итоги выборов в Верховную Раду Украины будут известны не ранее 11 ноября. Впрочем, партия власти, партия президента Януковича, уже заявила о своей победе. Был ли у граждан Украины реальный политический выбор? И почему со времен оранжевой революции в стране не появилось новых цветов? В «Круглом столе» участвуют мои коллеги из украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драч и Наталья Чурикова и из Киева Ярослав Ведмить. В 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУП». Нарушений много было, Марьяна?
Комитет избирателей Украины сегодня огласил предварительные выводы. Они считают, что систематических и массовых нарушений не было, но все-таки были серьезные проблемы. Об этих проблемах также говорят наблюдатели международные, наблюдатели ОБСЕ. И на это указали представители европейской и американской дипломатии Кэтрин Эштон и Хиллари Клинтон в своем открытом обращении к Украине. И одна из главных проблем – это подкуп избирателей. Украинцам массово раздавали разные подарки. Иногда это была гречка, иногда это были просто деньги.
Или бутерброды с лососем.
Я не уверена насчет этого, но даже
сосиски
был...
в тесте.
Но даже был такой случай, вот ночью в одном из районов Черниговщины предлагали избирателям 20 гривен, это приблизительно 2 евро и бутылка водки. Вот такие факты зафиксировали избиратели.
Вообще экономический кризис очень сильно отразился на этих выборах и на готовности людей продавать свой избирательный голос. Около 11% людей сообщили о том, что они готовы продать свой голос, и некоторые даже это делали или предлагали, во всяком случае, через интернет.
Это экономический кризис или это результат того, что, может быть, у людей какого-то реального политического выбора и нет?
Это могло тоже сыграть свою роль, потому что два главных представителя оппозиции находятся в тюрьме, и их партии, соответственно, уже не были представлены настолько сильно, насколько могли бы, и это отразилось и в конечном счете на голосах, которые они получили. Но достаточно все-таки был большой спектр возможностей голосования. Люди могли проголосовать. Кто хотел проголосовать за нынешнюю власть, имел эту возможность, естественно, больше, чем все остальные. Но, с другой стороны, впервые прошла в нынешний парламент правая партия, партия «Свобода».
Оппозиция в Украине тоже недовольна тем, что очень много избирателей не могли голосовать в том месте, где они прописаны. Это было или в больнице, или приносили избирательные урны домой, а это около миллиона украинских избирателей, это огромная цифра.
Ярослав, а ваше мнение, реальный политический выбор был у украинского избирателя?
Я считаю, что выбор есть всегда, и эти выборы проходили все-таки в условиях политической конкуренции. Невзирая на то, что мы видели, как, конечно же, финансовые ресурсы, админресурсы были в власти, но при этом результаты по партийным спискам показывают, что и другие политсилы смогли достучаться до своих избирателей. Более важно, как мне кажется, была все-таки часть избирательной кампании, которая происходила в мажоритарных округах. И изначально власть делала ставки на массовый, серьезный подкуп избирателей в мажоритарных округах, выдвигая или же содействуя избирательным кампаниям крупных бизнесменов. И эта стратегия дает свои результаты. Если мы сейчас посмотрим на карты, буквально сейчас в онлайне идет подсчет голосов, и мы видим две карты. Карту, которая по партийным спискам, и она, в общем-то, не содержит сюрприза. Мы видим радикальный Запад Львов, у которого на первом месте партия «Свобода». Мы видим западно-центрально-северный, слабовозающий «Красный пояс». Это первое место объединенной оппозиции. И мы видим юго-восток, который с голубым цветом. Это те регионы, которые отдали голосы за партию «Регион». Если мы посмотрим, что происходит по мажоритарке, то эта карта совершенно разрывается. И мы видим, что только островок из трех областей плюс Ровенская область на западе остаются за объединенной позицией, то есть там, где большинство мажоритарных кандидатов будут представлять оппозицию. Мы видим, как весь центр фактически оккупирован, победу получает мажоритарщики, самовыдвиженцы. Большинство из них — это именно те кандидаты, о которых я сейчас говорю, то есть которым в той или иной степени содействовала власть, и которые проводили очень массированные кампании по покупке голосов. Мы видим, и это очень большая радость лично для меня, как Киев тоже является абсолютно прооппозиционным. Пока что мы не видим ни единого округа, где побеждает партия регионов. И, конечно же, весь Юго-Восток – это партия регионов. Поэтому я бы не был так однозначен сейчас по поводу нарушений, которые имели место, потому что именно сейчас мы видим, как в тех округах, где имеют проблемы некоторые самовыдвиженцы и имеют проблемы некоторые представители партии регионов, задерживается поступление данных.
Я согласна с тем, что есть подозрение о том, что много нарушений происходит именно сейчас, в эти минуты, когда считают голоса.
Я хотела вас перебить и спросить вот о чем. Давайте мы поясним вот эту систему мажоритарной по партийным спискам. Просто как строится парламент?
Дело в том, что власть ожидает того, что ее популярность может упасть к времени проведения выборов, заблаговременно подготовила себе платформу. И теперь, согласно новому закону, на Украине выборы проходят по двум системам. Одна – партийные списки, и вторая – половина парламента приходит по партийным спискам, и половина – по мажоритарным округам. Таким образом, те результаты, которые мы знаем сейчас, которые уже подсчитаны, партийные списки, совершенно ситуацию может кардинальным образом изменить выборы по мажоритарным округам, потому что мы практически не знаем, какие люди туда придут и с кем они будут сотрудничать в новом парламенте.
И еще один важный вопрос – это то, что на мажоритарных округах идут не только представители партии, власти, но и много самовыдвиженцев. И вот как раз есть опасение, что именно эти люди, которые официально шли на выборы как самостоятельные фигуры, они могут поддержать в будущем президента Виктора Януковича. Сейчас вот главная интрига выборов – сколько же будет у партии регионов в новом парламенте? Будет ли у нее простое большинство или это будет две трети голосов, конституционное большинство, может быть, вместе с коммунистами? А это важно для Украины, потому что если будет такое большинство, тогда этот парламент может изменить конституцию. И даже были такие опасения, что в таком случае президента Украины будут избирать в парламенте.
Напомню, в круглом столе участвуют мои коллеги из украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драчи и Наталья Чурикова. И из Киева в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУП» Ярослав Ведмить. Беседу ведет Ирина Лагунина. Ярослав, вы сейчас говорили о том, как выглядит цветовая карта Украины после того, как были подсчитаны предварительные результаты голосования по партийным спискам. Почему за это время не появилось никакого нового цвета, кроме оранжевого? И я задаю вам этот вопрос, потому что вы в свое время придумали, правда, случайно, оранжевый цвет для партии Ющенко. Кстати, а расскажите эту историю, как появился оранжевый цвет?
Начнем с более простого. То есть, действительно, в 2004 году президентские выборы между Ющенко и Януковичем происходили в очень драматической атмосфере, поступало множество даже не информации, а многие люди на себе физически почувствовали давление, с которым власть пыталась себя перезагрузить, передав аккуратненько правление от Кучмы Януковичу. Этот процесс это касался многих. Люди чувствовали, которые работали на каких-то государственных службе, учителя, это чувствовалось запугивание, это чувствовалось тотальное доминирование средств массовой информации. И, в общем-то, как-то оказалось, что уровень протеста выглядел настолько мощный, что люди начали чувствовать потребность какую-то присоединиться и помочь одному из кандидатов буквально усилить его кампанию. Мы, наверное, просто сделали то, что чувствовали и хотели сделать многие. То есть дали инструмент, которым очень просто любой гражданин, любой украинец мог показать свою политическую позицию, показать, с кем он, перестать бояться делать это публично на улице или на своей работе. И таким образом появился оранжевый цвет. То есть мы предложили украинцам в последнюю неделю перед первым туром добавить свою одежду, вывесить где-то ленту, вывесить что-то оранжевое в своем окне. Но с удивлением мы видели, как этот пресс-релиз, который мы запустили в интернете, начал молниеносно распространяться как вирус. Его перепечатывали СМИ, его присылали как электронные письма. И, в общем-то, когда мне лично это письмо в течение получаса вернулось раз в 10 от моих друзей, стало понятно, что мы попали в какое-то очень существовавшее, очень сильное настроение.
То есть вы немножко подхакивали, да?
Я думаю, что без этого настроения, то есть без этого духа, без этой готовности участвовать в политической кампании, которая была в обществе, в общем-то, никакие призывы бы не сработали. И если мы вспомним последующие выборы, несколько избирательных кампаний в последующем пытались использовать ленты просто как технологический элемент кампании. То есть просто за деньги выходили активисты, обвешивали какие-то деревья, трассы. Но от этого было очень мало толку. Сколь-нибудь значимое влияние лент на последующие кампании не было замечено. И если вы посмотрите сейчас на эту кампанию, на две предыдущих, ленты совершенно исчезли как способ агитации. То есть и штабы перестали тратить на это деньги, поняв всю безуспешность. То есть не в ленте счастье, а счастье в том, что тогда у них была очень мощная опора и поддержка на действительно существующее настроение среди общественности.
Ярослав, ну мы, кстати, с вами разговаривали на эту тему однажды, и вы мне сказали, что вы случайно совершенно придумали оранжевый, то есть вы не придумали оранжевый цвет, вы думали, что у Ющенко оранжевый цвет, хотя у него был цвет яичного желтка, но, тем не менее, хорошо, что так получилось, потому что я не представляю себе название революции цвета яичного желтка, но, тем не менее, Марьяна, вы хотели сказать?
Да, я просто вспомнила, если мы говорим о цветах, когда так в России тогда очень критиковали оранжевый цвет, и Глеб Павлов говорил, что это цвет детской неожиданности. Но если говорить о цветах, то мне кажется, что все-таки новые, если не цвета, то, во всяком случае, оттенки в украинской политике обязательно появятся, потому что впервые в украинский парламент прошла партия «Свобода», как мы уже об этом говорили. Это радикальная партия, как многие ее называют. Это правая партия, партия националистическая. И это одна из главных неожиданностей этих выборов, то, что по результатам экзит-полов она набрала очень такой большой результат. Экзит-полы говорят о 12%, хотя социологи буквально там за две недели говорили, что это будет цифра, может быть, в два раза меньше. И даже некоторые политологи считают, что именно Олег Тягнибок, лидер этой партии, именно от его поддержки решится вопрос, кто будет главным кандидатом от оппозиции на следующих президентских выборах в Украине в 2015 году. Будет ли это Виталий Кличко, лидер партии «Удар», нынешний чемпион мира из бокса, или кто-то из лидеров объединенной оппозиции, будет ли это Арсений Яценюк?
Может быть, оказаться и сам Олег Тягнибок, это был бы самый лучший вариант для нынешней власти, потому что тогда никто другой не помог бы им настолько сильно мобилизировать свой электорат против него, как именно сама фигура Олега Тягнибока.
А Кличко и его «Удар» – это действительно феномен выборов, или это просто фактор личности, популярности?
Я думаю, то и другое. Надо только разделить, в какой степени эти два фактора имеют значение. Потому что все-таки запрос общественный на появление новых лидеров лидеров, не коррумпированных, не участвовавших в украинской политике до нынешнего времени, он действительно очень большой. И этот человек действительно представляет собой именно вот этот запрос.
С какими политическими лозунгами он вышел, за исключением того, что он хочет честности и ручается как бы своей репутацией?
Ну, это самое главное сейчас для украинцев.
Его главные его лозунги – это борьба с коррупцией. И одно из его свежих сегодняшних заявлений о том, что нужно создавать антикоррупционный комитет. И второй его лозунг – это европейские ценности. Но дело в том, что кроме этих лозунгов, обозреватели считают, что на самом деле не ясно, как именно он будет эти лозунги воплощать, потому что в его команде есть некоторые представители старой власти, люди, которые уже себя скомпрометировали. И еще тоже говорят о том, что в списке Виталия Кличка, в списке Удара, есть люди, которые так или иначе приближены к одному из украинских олигархов, Дмитрию Фирташу. То есть непонятно, что именно будет делать Кличко на самом деле. И именно «Свобода» резко его критиковала, и это, вероятно, повлияло на результаты выборов. «Свобода», ее представители делали такой прогноз, что вот, может быть, фракция «Удара» в парламенте, что она распадется и примкнет к партии власти. Хотя сам Виталий Кличко говорит, что этого точно не произойдет. И он тоже поддерживает лозунги, что нужно добиваться импичмента президента, президента Виктора Януковича.
Ярослав, так все-таки почему цветов не появилось? Нет общественного запроса?
Почему-то украинские политические партии предпочитают все-таки сохранять большую дистанцию с общественностью. И их кампании, к сожалению, были очень короткими, начали за 3-4 месяца до, собственно, даты голосования и представляли собой такую типичную одностороннюю коммуникацию. То есть мы к вам через телевизор, через радио, через газеты, некоторые еще через социальные сети, но все это имело достаточно односторонний характер. И вот эта неспособность выстраивать диалог приводит к тому, что общественность где-то действительно двигается своим параллельным курсом. Мы видели несколько мощных очень инициатив гражданских на этих выборах. Ну, например, те же карты, там еще какие-то элементы отслеживания избирательного процесса, мы более громко слышим у блогеров и более звучные какие-то инициативы, нежели у тех же партий. И это меня очень разочаровывает, потому что, ну, конечно же, хотелось бы, чтобы новые партии, те партии, которые говорят о европейском выборе, которые пытаются строить действительно, по крайней мере, заявляют об этом демократическое общество в Украине, чтобы они наконец-то осознали, что дальше игра в одностороннюю коммуникацию, нету перспективы. Еще несколько акцентов очень важных. Меня очень разочаровало, что оппозиционная, объединенная оппозиция спряталась в кустах на мажоритарной кампании. И действительно те лидеры, которые могли бы побороться в округах, могли побороться на мажоритарке, то есть предпочли попасть в список своей политической силы. Таким образом, мы не видели ярких личностей в округах, которые, по моему мнению, имели все шансы проходить. Таким образом, во-первых, увеличивали общее количество оппозиционных депутатов в парламенте, во-вторых, делали бы кампанию более острой. То, что оппозиция не встретила власть на округах, это разочарование. Еще одно разочарование – это то, что для Юго-Востока коммунисты стали вторым выбором. То есть неспособность граждан этих регионов видеть какое-то альтернативное будущее помимо регионалов очень разочаровывают. И мы видим, что буквально во всех областях Юго-Востока, Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепропетровск, КПУ по партийным спискам становится на второй позиции. Для меня это, конечно, очень большое разочарование.
Спасибо. В беседе принимали участие мои коллеги из украинской редакции «Радио Свобода» Наталья Чурикова и Марьяна Драч, и из Киева Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУП». Партийную систему в Соединенных Штатах признано считать двухпартийной. Строго говоря, это не так. В Америке существует множество партий и политических движений. Одно из них – социал-демократическое, которое оказывало в прошлом и продолжает оказывать по сей день немалое влияние на формирование интеллектуального климата страны. Главным печатным органом американских социал-демократов является еженедельный журнал «Nation». С его издателем и главным редактором Катриной Ванден Хувел беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Журнал Nation – старейший политический еженедельник в США. Он выходит с 1865 года. В идеологическом спектре журнал стоит слева от центра. В тех случаях, когда издание поддерживает политических деятелей истеблишмента, например, Барака Обаму, оно подталкивает их к продвижению идей, близких социал-демократам, таких как материальное равенство, права иммигрантов, мирное разрешение международных споров. Как писал Nation в недавнем редакционном комментарии, переизбрание Обамы не является достаточным условием для успеха инициатив, выдвигаемых левыми, но оно необходимо хотя бы потому, что перекроет дорогу в Белый дом тандему Ромни-Райан. Nation был одним из спонсоров недавних дебатов кандидатов в президенты от четырех малых партий, включая зеленых и либертарианцев. Диспутанты полемизировали о плюсах и минусах бесплатного высшего образования, ограничении сроков занятия выборных должностей, уменьшении роли денег в предвыборных кампаниях, легализации марихуаны. Ни одна из этих тем не фигурирует сегодня в прениях двух ведущих партий. Впрочем, одной из важнейших задач несистемной оппозиции является как раз расширение границ политического дискурса и соединение проблем, кажущихся многим боковыми, с проблемами магистральными, добавляет Катрина Ванденхувел.
Центральными в нынешней предвыборной кампании являются экономические вопросы. Республиканцы хотят демонтировать механизмы социальной защиты, на которые с 30-х годов прошлого века полагаются миллионы американцев, и в первую очередь женщины и меньшинства. Я имею в виду государственные пенсии, систему медицинского обеспечения. И за счет высвобожденных средств они намерены финансировать налоговые поблажки для богатых, и это в условиях растущего имущественного расслоения и высокой безработицы. Поэтому мы ратуем, например, за ограничение частных пожертвований на ведение предвыборных кампаний. Поясню. Недавнее постановление Верховного суда смело все барьеры на подобные дарения и позволило корпорациям и частным лицам пустить миллиарды долларов на поддержку кандидатов, чьи приоритеты очень далеки от интересов трудящихся. Чем меньше роль денег в политике, тем объективнее политика отражает чаяния рядовых избирателей. Вполне материалистическое объяснение имеет и право женщин на аборт, которое мы отстаиваем, ибо если женщина не может быть хозяйкой своего тела, то как вообще можно контролировать собственную экономическую безопасность?
Журнал Nation много пишет о России, его главный редактор давно и плотно интересуется российскими делами.
Ассоциация «Голос», я думаю, была бы в шоке от посягательств наших республиканцев на избирательные права граждан. Они попытались в 34 штатах продавить законы, требующие от тех, кто приходит на избирательные участки, иметь при себе удостоверение личности с фотографией. Эти законы не имеют ничего общего с противодействием мошенничеству на выборах. Генпрокуратура еще при Буше-младшем была вынуждена заключить, что число подтасовок в Америке мизерное. Подлинная цель этих законопроектов – воспрепятствовать реализации права на политическое волеизъявление 5 миллионов афроамериканцев, испаноязычных, малоимущих, матерей-одиночек, молодежи и стариков, то есть всех тех групп, которые симпатизируют демократической партии.
Российская Госдума в ходе состоявшихся на днях слушаний о состоянии прав человека в США и, в частности, избирательных прав, рекомендовала Центр избиркому уделить особое внимание наличию Института международных наблюдателей за американскими выборами. Что думает об этом Катрина Ванденхувел?
В 2000 году, когда Верховный суд, а не народ, решил фактически, кто будет президентом Соединенных Штатов, наш журнал рекомендовал ООН направить во Флориду своих наблюдателей для выявления возможных фактов нарушения избирательной процедуры. А совсем недавно журнал Nation опубликовал материалы о том, что некоторые боссы оказывают давление на своих рабочих с тем, чтобы те голосовали за республиканцев. Нечто похожее, вспомните, вскрыла ассоциация «Голос» перед выборами 2007 года в России. Что касается Госдумы, то ее заявление – это отчасти демагогия, а отчасти сведение счетов с Конгрессом, который постоянно критикует российские власти за вытаптывание политического поля, а отчасти важное напоминание, что во всех странах существуют проблемы с выборами, хотя и далеко не в равной степени.
Есть, однако, две группы американцев, чьи права Госдума обошла стороной, сочтя их либо безукоризненно соблюдаемыми, либо не заслуживающими ее заботливого внимания, женщины и сексуальные меньшинства.
Меня это нисколько не удивляет. Учитывая необыкновенно усилившуюся роль православной церкви в России, тема прав женщин и ЛГБТ-сообщества для думовцев табу независимо от ее географической прописки. О какой самостоятельности женщин может идти речь? Ей нет места в традициях домостроя. Предубеждение против феминизма в патриархальном обществе столь сильно, что оно присутствует даже у отдельных оппозиционеров. Но не любовь к феминизму – ничто по сравнению с яростной нетерпимостью россиян в отношении секс-меньшинств. Я лично не понимаю, как они могут ставить на одну доску геев и педофилов. Поразительно, однако, что и в Америке, где казалось, что феминизм – неотъемлемая часть политической жизни, право женщин на аборт поставлено под сомнение в платформе Республиканской партии. В какой-то степени это реакция на реформу системы здравоохранения, проведенную Обамой, в соответствии с которой все медицинские учреждения, если это не клиники при церквях, обязаны предоставлять пациенткам услуги по прерыванию беременности. И все же я убеждена, что в основе своей эта идеологическая атака правого крыла республиканцев на завоеванную в упорной борьбе автономию женщин в экономической сфере.
Ванден Ховел видит параллели между религиозными фундаменталистами в США и России и совсем не исключает формирование между ними некого духовного союза.
Я помню свою статью в Nation, написанную еще в конце 1993 года, в которой рассказывалось о приезде в Россию группы наших евангелистов, запретчиков абортов. По стечению обстоятельств это произошло в момент появления опросов общественного мнения, из которых следовало, что две самые уважаемые институции в России – это РПЦ и армия. Десант евангелистов высадился, так сказать, на благодатную почву. Без всякой иронии, я прекрасно понимаю, что Россия переживала тяжелый демографический кризис, что русские женщины злоупотребляли абортами, прибегая к ним как чуть ли не главному противозачаточному средству. В контексте нашего разговора, однако, я хочу привлечь внимание к иному, к тому, что та миссия могла дать запоздалые всходы в виде принятого Госдумой в начале октября беспрецедентного закона, имеющего целью осложнить реализацию права женщин на аборт. Традиционный брак, тотальное неприятие практики планирования семьи или гомосексуализма – вот потенциальные точки соприкосновения между православными и евангелистами в России и в Америке.
Всемирный экономический форум ежегодно публикует индекс, измеряющий неравенство между полами в более чем 60 странах в областях экономики, политики, образования, здравоохранения. Америка в этом списке занимает 22 место, Россия – 59. Это, к сожалению, вполне закономерно в отношении обеих наших стран, замечает Катрина Ванден Ховел. В 90-е годы я работала с женскими организациями в России над проблемами гендерного неравенства и борьбы с насилием в семье. Грустно сознавать, что здесь не произошло улучшения, налицо скорее признаки регресса. И тем не менее, в России есть немало людей, которые вселяют в меня оптимизм в плане будущего страны. 2 года назад Nation поместил у себя статью об общественных движениях в России журналиста Вадима Никитина, в которой он упомянул имя Евгении Чириковой. Так я впервые узнал о ней. Изумительно, как эта женщина сочетает в своей жизни материнство, предпринимательскую жилку и активизм. Ее пример убеждает меня в том, что прогрессивным силам в России и Америке есть чему друг у друга поучиться.
Создателем и главным редактором еженедельного журнала Nation Катриной Ванден Ховел беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. В эфире 13 глава исторического цикла 1812-й. Диалог Владимира Абаринова и знатока наполеоновских войн, историка Олега Соколова. Название этой главы – «Историк на поле боя». Я передаю микрофон Владимиру Абаринову.
Мы говорили в прошлый раз о законах и обычаях войны наполеоновских времен, и вы привели много примеров благородства с обеих сторон, рыцарского отношения к поверженному противнику, к пленным, к раненым. Вы считаете, что Наполеон в этом отношении был воспитан на античных образцах, во всяком случае на той версии этих античных образцов, которую он усвоил из трагедий великого французского драматурга Корнеля. Все это звучит очень красиво, но ведь Наполеона обвиняют и в военных преступлениях, преступлениях по тогдашнему кодексу воинской чести. Ведь был же, по крайней мере, один случай массового расстрела пленных по приказу Наполеона.
А, в Яффе вы имеете в виду, да. Но это случай совершенно исключительный. Что произошло? Яффа – это фактически часть современного Тель-Авива. Когда французы брали его штурмом, В Яффе был отряд вражеский, который перед этим, подавляющее большинство солдат, это не солдат, а воинов этого отряда, они были взяты в плен при штурме предыдущего города. Их отпустили на честное слово, потому что кормить их было негде, там поить нечем, все это практически в пустынной местности проходит. Поэтому их отпустили. Но они опять взялись за оружие, опять-таки по неписанным как бы правилам. В общем, это, конечно, уже преступление, которое карается смертью. Это первое. Второе, Наполеон, когда этих пленных брали, он говорил о том, что должны просто-напросто довести штурм до конца, потому что нам некуда брать пленных, мы не можем их конвоировать, потому что его армия, которая двигалась в этот момент в Сирию, ну, тогда это Сирия называлась вообще-то современная территория Израиля, они двигались по берегу моря, крепости Сен-Жан-д'Акр, сейчас это Акко, город в Израиле. Армия была очень маленькая, пленных они не могли конвоировать, поэтому сказали, что штурм должен быть доведен до конца, то есть, грубо говоря, этот город, раз он оказался, Яффа от сдачи, то гарнизон должен быть, как опять-таки, по неписанным правилам того войны, он может быть перебит. А его офицеры по собственной инициативе согласились на это, на то, чтобы гарнизон сдался. И дальше был военный совет, потому что никто не знал, чего делать. Там было, если я не ошибаюсь, около 3000 человек пленных. И никто не знал, что с этим делать. И большинство генералов проголосовало за то, что их нужно расстрелять. И только один Наполеон никак не мог решаться, потому что он прекрасно понимал, что ответственность за это преступление, скажем так, оно будет на нем. Но другого выхода у него не было. Он не мог их ни отконвоировать. У него не было солдат, чтобы конвоировать их 3000 пленных. Не было их нечем ни кормить, ни поить. И с другой стороны, он не мог их отпустить, потому что он знал, что они возьмут рукой оружие, и он приказал их уничтожить. Скажем так, другого выхода у него просто не было. То есть, естественно, это, что это очень жестокое решение, но это война. И в данном случае он должен был либо пожалеть своих солдат, либо пожалеть врагов. И он пожалел все-таки своих солдат, а не врагов. То есть, это, конечно, случай очень исключительный, и в Европе ничего подобного даже отдаленно не было.
И еще один вопрос общего характера. Сегодня мы бы сняли битву из космоса или камеры, установленные на беспилотники, и вся картина боя была бы у нас как на ладони. А тогда были совсем другие носители информации. Приказы по войскам, реляции об исходе сражения и мемуары. Все это источники ненадежные и субъективные. Как вам, как историку, удается восстановить объективную картину, да еще и организовать историческую реконструкцию того же Бородинского сражения? Вы уверены, что все было именно так, как вы это себе представляете?
Уверенно ни в чем практически невозможно быть, когда имеешь дело с такими достаточно расплывчатыми вещами, но на 90% я считаю, что я могу отразить истинные события. Почему? Потому что кроме мемуаров у нас имеется огромное количество рапортов, дневников, документов, написанных вот сейчас прямо по горячим следам. Они тоже субъективные, но дело в том, что их ведь нужно сравнивать. Мы не берем чей-то отдельный рапорт. Мы не берем рапорт французского командира кавалерии, который пишет, что вот он изрубил 3 русских каре, взял в плен там вообще немереное количество людей и буквально это все передаем. Или наоборот, рапорт того командира, который был напротив него, когда он говорит, что мы отразили вообще кучу от кавалерийских атак французов, перебили немеренно этой кавалерии, гордо ушли с поля боя. И иногда действительно очень сложно сравнивать, потому что рапорты настолько противоречивы. И здесь вот еще интересный, я бы сказал, момент. Они не только говорят разное, скажем, грубо говоря, француз говорит, мы потеряли там 100 человек, перебили 1000, а русский, который напротив, говорит, что мы потеряли 100, перебили 1000, это еще ничего, но дело в том, что они обращают многие внимание на какие-то эпизоды, которые для них выгодны, и забывают эпизоды, которые для них невыгодны, и когда сравниваешь два рапорта, получается вообще иногда, что читаешь о разных событиях, но, к счастью, у нас ведь не рапорт только один французский, другой русский, у нас их много. Когда мы говорим о такой битве, как Аустерлицкая, их сотни, скажем так, документов. Кроме того, частных писем, дневников и так далее. И все это сравнивая, можно, в общем-то, примерно по часам проследить продвижение войск. Соответственно, когда мы уже восстановим порядок, в каком это все двигалось, в котором развивалась такую картинку, такой мультипликационный фильм продвижения войск, мы уже дальше легче вычисляем, что в этом рапорте правильно, что неправильно. Например, потери нужно брать всегда только по своим рапортам. То есть никогда нельзя думать о потерях. Вот то, что написал вот французский командир, написал, что мы там взяли в плен 1000 человек, перебили там 2000 и так далее. Это абсолютно, так сказать, безразлично, что он там скажет. А вот что скажут те офицеры, которые находились в русских полках, они, конечно, ну вот в русских полках была традиция и в русской армии немножко преуменьшать потери иногда. Но, тем не менее, они все же должны будут своему начальству как-то отчитаться достаточно точно, поэтому там можно какую-то ввести погрешность, но, в общем, они будут близки к истине. А во Франции вообще потери боевые не скрывали, их даже немножечко преувеличивали часто. Почему? Потому что считалось, потерять на поле боя людей — это признак храбрости, а вот их на марше, то, что они там разбежались, это признак плохой организации войска. Поэтому, грубо говоря, если полковник, у него были общие потери 250 человек, из которых он там 180 потерял в бою, а 70 у него не дошли до боя, просто где-то дезертировали. Он напишет всех 250 потерянных в бою, потому что ему так лучше, потому что так полк гораздо лучше выглядит, понимаете, перед командованием. Он героически дрался, понес кучу потерь в бою и захватил вражеские там знамена там, и так далее. Но, несмотря на традиции русской армии, несмотря на традиции французской армии, в общем, все-таки рапорты о своих потерях, они точные, потому что их хоть как-то проверяют. И поэтому здесь особенно врать нельзя. И так далее. Но, еще раз подчеркиваю, мы, конечно, имеем дело с огромным количеством достаточно субъективных документов, очень неточных подчас, но только сравнением, обработкой как можно большего количества этих документов, постепенно у нас получается картина достаточно объективная, близкая к реальности. Но нужно желать эту картину восстановить. Очень редко военные историки желают ее восстановить по-настоящему, потому что военные историки в основном чаще всего пишут патриотические произведения, то есть восславляющие свою армию, свое государство. Есть объективные военные историки, которые стремятся просто найти истину. И, как в моем случае, часто получается, что, может быть, ну, грубо говоря, ты будешь не слишком хорошо принят ни с той, ни с другой стороны, потому что правда оказывается и не такой блистательной для русских, не такой блистательной для французов. И когда действительно возникает объективная картина, она никогда не бывает супергероической, потому что супергероической бывает только в голливудских фильмах, когда один человек, там, типа Шварценеггера или Сталлоне, который там крошит сотни людей, причем пули летают, у него стреляют, все мажут, и он один там повергает сотню, две сотни врагов. Это существует только в фантастических фильмах. В реальности, когда, грубо говоря, превосходство полуторное, это уже фактически для той армии, против которой полуторное превосходство, это фактически битва решена. Уж когда двукратное превосходство, там обычно вообще уже просто никто не дергается. То есть реальность оказывается не столь героической, но тем не менее она часто бывает очень героической, потому что реальные события, реальный героизм, мне, по крайней мере, дороже всех киношных выдумок.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Новый Бонд только что появился на экранах, и мой коллега Игорь Померанцев в программе «Поверх барьеров» вспомнил о том, что любимый напиток Бондов – коктейль «Мартини». В зависимости от актера рецепт коктейля менялся. В классическом виде это джин с несколькими каплями сухого вермута и маслины. Можно добавлять вместо вермута несколько капель сока из-под маслин. Некоторые бонды, однако, добавляли не сухой вермут, а мартини-драй. Ну а что пьют настоящие шпионы? Игорь Померанцев побеседовал на эту тему с бывшим двойным агентом британской и советской разведок Олегом Гордеевским.
Господин Гордеевский, молодых разведчиков в Советском Союзе учили азбуке употребления спиртных напитков?
Ни в ведомстве, в отделах, ни в резидентурах никогда не было и нет специального курса учебы, подхода, изучения рекомендаций по алкоголю. В школе, в бывшей разведшколе номер 101, которая выросла в огромную краснознаменную академию разведки имени Андропова, выпускающей около 300 человек в год, там нет курса по алкоголю. Там нет главы в главном учебнике разведки, нет главы об алкоголе. Имеется какая-то доля лицемерия и ложного стыда, которая господствовала, начиная со Сталина и до конца советского периода. Вообще ничего не говорится, в принципе, об алкоголе, сексе и гомосексуализме. Хотя общая атмосфера в училище, в разведшколе, была такая, что пить нельзя, и никакие спиртные напитки в общежитиях распивать категорически запрещалось. И как только после школы работники приходили в отдел, они замечали следующее, что, во-первых, в отличие от того периода, когда они были студенты, курсанты, здесь офицеры все пьют, но выпивают очень осторожно по сравнению с другими ведомствами. Выпивают дома, а если выпивают в компаниях, что вообще допускалось, то всегда это было, так сказать, с большой долей осторожности для того, чтобы, во-первых, дело не дошло до дебоша общественного, и, во-вторых, чтобы не было стычки с МВД, то есть милицией. У нас в моем отделе был заместитель начальника английского отдела. Я говорю о людях, которые все умерли, поэтому я не боюсь их называть. Так вот, его уволили, замначальника отдела, полковника, потому что, когда он выпивал, он был склонен к насилию. Он начинал драться, задираться, и вообще он был крупный мужчина. и до милиции дело доходило, а с милицией как бы не хотела связываться ни в коем случае, особенно в брежневские времена, потому что это грозило большими неприятностями. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходило потом в резидентурах. Когда работники, молодые работники, приезжали в резидентуру заграничную, в любую, какая бы то ни была зарубежная страна, они немедленно в первые 3-4-5 недель впитывали в себя атмосферу и политику резидента и резидентуры в отношении алкоголя. Они понимали впервые, потому что им в лекциях не рассказывали, что на каждой встрече с контактом в городе, а на это деньги большие отпускались, оперативные средства очень немалые, они должны были выпивать с контактом, голову не терять, стараться быть сильнее контакта, но выпивать то, что контакт, то есть иностранец, который разрабатывается с точки зрения того, чтобы получать от него информацию или завербовать его как агента, нужно было его ублажать. Постепенно, в течение нескольких месяцев, все работники, почти без исключения, втягивались в потребление спиртного ежедневно, потому что по вечерам был еще свободный поиск по барам и пабам, чтобы найти интересного контакта просто в толпе. После этого, через несколько месяцев, они узнавали, что у хозяйственника резидентуры, обычно работника опертехники, хранится несколько ящиков водки и виски для оперативных целей. Цена была такая. Водка $1, виски $3. А часто и бесплатно это получалось для работников. И люди начинали брать бутылки домой или в кабинеты и выпивать в рабочее время и по вечерам. За гроши во главе вот этого спивания стояли большей частью резиденты сами. Мой резидент Данилов, царство ему небесное, в Копенгагене, в ланч, час дня, он выпивал бутылку водки, ложился спать и приходил на работу в 4 часа. Мой резидент, генерал Гук, в Лондоне, и его заместитель, полковник Никитенко, потом стал большим человеком, оба они умерли, они запирались в кабинете где-то в 3:30, курили и пили водку. После этого за несколько часов до конца дня расходились, и Гук, которому было все еще мало, он знал, что жена ворчала. Он наливал полный граненый стакан водки, выпивал быстро, выходил из посольства, садился в свой «Мерседес» и ехал домой.
С точки зрения алкоголя, потребления алкоголя, какие страны для разведчиков были более предпочтительными?
Советские русские разведчики, они, которые никогда в жизни не пробовали виски, по приезде в страны западные, да и восточные, потому что виски везде было, они все влюблялись в виски. Поэтому они имели у себя всегда бутылку виски в машине и бутылку виски дома. И выпивали на встречах, а потом допивали даже по дороге со встречи в машине, вопреки всем правилам, потому что они имели иммунитет, и полицейские не имели права их задерживать. Интересно было, какие были привычки местного населения, контактов, с которыми они пили. Ну, например, в скандинавских странах пьют свой аквавит, холодный из морозилки аквавит, в маленьких изящных рюмочках, и запивают прекрасным пивом в красивых элегантных бокалах. После этого пьют кофе, а потом пьют коньяк. Иногда я замечал, что на столе стоит в конце встречи недопитый аквавит и все еще прихлебывает. Не значит, он будет оставлен. Контакт никогда не оставит западные недопитые, потому что ценность. Значит, рюмочка аквавита недопита, кофе недопита, бокал с пивом недопитый и рюмочка с коньяком. И он прихлебывает со всех четырех, пока не закончит. Вот к такому типу выпивки приучали, собственно говоря, эти контакты от и работников, которые в последующей жизни тоже смешали все на свете. И пиво, и вино, и водку.
Вам, по-видимому, приходилось по долгу службы выпивать с вашими коллегами и сослуживцами из британской разведки Intelligence Service, может быть, из ЦРУ или ФБР. Каковы алкогольные замашки западных коллег?
Большинство разведчиков западных стран пьют, по крайней мере, в рабочее время очень мало. Например, в ЦРУ до середины 90-х годов пили бокал вина в ланч. Потом это совершенно все исчезло. И вообще настала очень трезвая жизнь в Америке. Американские разведчики, контрразведчики пьют очень-очень мало и очень осторожно. Это сейчас у них считается немодно. Англичане попроще. Они в ланч могут все еще выпить бокал вина. И вообще на встречах с контактами и на встречах личных и так далее они пьют только вино сухое, белое или красное. Все эти романы, написанные англичанами и другими авторами, и русскими, что вот сидит англичанин, разведчик, и прихлебывает свои виски, это все выдумки. Они пьют только хорошее, сухое, белое и красное вино. И, кстати, оперработники КГБ и ГРУ, которые работали в Лондоне, они тоже улучшали, собственно говоря, свои вкусы и свои привычки, потому что контакт не пили крепкие напитки, и эту водку никто видеть не хотел. И они все приучались к хорошим, дорогим винам.
После ухода в отставку и после выхода на пенсию вы остались верны вашим алкогольным симпатиям или они все-таки изменились, изменяются?
Когда я оказался не под прессом этих встреч бесконечных, приемов, коктейлей, свободного поиска по барам, конечно, я сразу понял, что надо быстро, так сказать, от этого отвыкать. И просто, если хочется выпить, то пить то, что любишь, то, что душе приятно, и то, что здоровье в ней вредит. В конечном итоге я стал пить красное сухое вино, точно как ваша передача называется, хорошее красное сухое вино. Чилийские, кстати, аргентинские вина я полюбил. Но с возрастом уже много не выпьешь. К сожалению, больше 2 бокалов красного вина в день я не пью. И слава богу, потому что большинство людей, которых вот я видел в КГБ, которые долго оставались в КГБ и работали в резидентурах, они все стали алкоголиками и умерли довольно рано.
Используют ли разведчики алкоголь по долгу службы?
В некоторых случаях, когда речь идет о очень важном контакте, о котором известно, что он любит деньги, вино и женщин, тут уже, так сказать, КГБ идет ва-банк. И работнику говорят: пей с ним, насколько тебе здоровья хватает. Деньги не проблема. Выпивай, пока не завербуешь. И у меня был знакомый сослуживец, он был блестящий вербовщик, Николай Коротких, который разрабатывал технического из связи, то есть из самого важнейшего участка, американского посольства. Этот цветной американец был очень склонен к алкоголю и к деньгам. И ему резидент сказал: пей с ним в любых ночных барах до 3-4 часов ночи, но ради конспирации сделай усилие, приди на утреннее совещание в 8:30 посольства, отсиди час до, может быть, 10 часов, а потом иди домой и спи. И он так и делал. Поил, вставал деньги и в конце концов завербовал этого американца. Он добился огромного успеха для себя и для резидента.
С бывшим двойным агентом Олегом Гордеевским беседовал Игорь Померанцев. И в заключение выпуска новости шоу-бизнеса. У микрофона Рая Вай.
Одна из самых популярных электронных групп в мире Depeche Mode, продавшая более 100 миллионов альбомов во всем мире, возвращается с новым диском. Во вторник на пресс-конференции в Париже вокалист Depeche Mode Дэйв Гайен и его коллеги Мартин Гор и Энди Флетчер сказали также, что помимо нового альбома, выпуск которого планируется весной 2013 года, они в мае отправятся с новой программой в тур на 3 месяца по Европе, а затем последуют гастроли по Северной Америке. Ранее в этом году в интервью журналу Billboard Гайен говорил, что для новой пластинки накопилось множество песен, что им есть из чего выбирать. «У нас еще никогда не было такого количества музыкального материала. Мартин у нас очень плодовитый, он написал множество замечательных композиций. Да и у меня много новых песен, так что мы действительно выбираем самое лучшее», — сказал Дэйв, отпраздновавший этой весной свой 50-летний юбилей. Последний альбом Depeche Mode «Sounds of the Universe» 2009 года вышел на 3-е место в альбомном чарте Billboard 200. Новая пластинка станет 13-й в дискографии прославленного трио. Немного кантри и немного рок-н-ролла будет в следующем месяце на сцене вручения американской музыкальной премии American Music Award 2012. В среду организаторы сообщили, что Тейлор Свифт, Ники Минаж и Линкин Парк выступят на 40-й ежегодной церемонии, которая состоится уже 18 ноября. Все они также представлены и к награде. Уроженка Тринидада 27-летняя Минаж лидирует в списке кандидатов на премию вместе с барбадосской красавицей Рианой. Обе номинированы в 4 категориях. Свифт, чей новый студийник Red, по прогнозам специалистов, возглавит в среду альбомный чарт с тиражом более 1 000 000 копий за первую неделю продаж, номинирована в категории «Лучшая кантри-исполнительница», а Linkin Park претендует на премию «Лучший альтернативный артист». Поклонники могут выбирать победителей, голосуя на интернете. Кристина Агилера также примет участие в концерте, который будет происходить в театре Nokia в Лос-Анджелесе и живьем транслироваться по телевидению на канале ABC. Ну, а слушать мы сегодня будем восходящую звезду молодого британского рокера из Ноттингема Джейка Бага, чей одноименный дебютный альбом возглавил на этой неделе британский хит-парад. красавец, пожиратель женских сердец, 18-летний Джейк Бад, недавно вернувшийся из совместного тура по Америке с Ноэлом Галлахером, и песнями своими, и стилем исполнения напоминает молодого Боба Дилана, только голос у него лучше. И еще в нем чувствуется влияние таких групп, как Оазис, Битлз, Элис ин Чейнс. И вот что из этого получилось. Первый альбом и сразу в лидеры. У этого парня, похоже, светлое будущее. Все песни у него хороши. Особенно мне понравился третий сингл с его дебютной пластинки, который называется «Lightning Bolt». It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gravity, but I just stay. People tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers.
Это была песня Джейка Бага, а новости шоу-бизнеса подготовила Рая Вай. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it all, does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby. Говорит Радио Свобода. С вами этот час была Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.